Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Андрес Лиеп. Андрес, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Обладатель звучной балетной фамилии, которую сам, между прочим, и приложил руку к тому, чтобы она стала еще более звучной. Возродил дягилевские сезоны. Еще с давних пор уже заслуженный пенсионер России, можно так сказать.
Да, конечно.
Да, сколько лет уже на пенсии?
Ну, обычно в полите 20 лет, и ты пенсионер. Вот если мне 47, значит, уже где-то лет 7 я уже официальный пенсионер. Ну, хотя ставить спектакли и делать какие-то необычные проекты начал раньше. Так что где-то с 32 лет занимаюсь режиссурой.
Понятно. А пенсионное удостоверение есть, и пенсию получаете?
Ну,
большую, наверное.
Удостоверения нету, потому что я не проработал на одном месте. Я в Большом театре поработал 8 лет, а потом поехал по всему миру.
Началось... Так интересно, за работу в Америке, там, в Швейцарии, в прочих странах не дают, что ли, пенсию российскую?
А вот интересно, кстати, хороший вопрос, потому что в Америке проработал 2 года, и пенсию, которую я там зарабатывал, мне потом вернули. То есть с каждой зарплаты, да, отчисления, да, отчисления, которые я получал, мне потом вернули. Так что это все очень логично и правильно.
Вы работали исключительно там грин-карт, разрешение на работу,
да. Ну, грин-карт не было, а было разрешение на работу, и я отчислял на Агма Юнион. Мне потом переслали деньги на счет, которые вот я заработал и которые не использовал как пенсионер в Америке.
И об этом эпизоде вашей биографии еще вспомним. Ну, вы родились в семье, понятно, в семье Мариса Лиепы.
И Маргариты Жигуновой.
И Маргариты Жигуновой, да. Ну, не сказать, что детство у вас было, наверное, такое...
Театральное.
Бедное, театральное было. В 5 лет пошли сразу на Щелкунчик, по-моему, да?
Да,
как себя помните,
даже раньше,
фотографии
думаю,
оставили.
Даже раньше, я так понимаю, в 5 лет я уже смотрел класс, которым папа занимался в Большом театре, с великими-великими, и Майя Михайловна Плесецкая, и Васильев, Максимова... Фадеичев, то есть это все вот с самого детства.
Вот сейчас на этом этапе можете сказать, что отцу было бы, будь он жив, в Царстве Ему Небесное, не стыдно за вас, что вы как бы дело продолжили?
Ну, на самом деле, вот фонд существует больше 10 лет, фонд имени Мариса Лиепы, очень много занимаемся благотворительными акциями. Хочу еще раз поблагодарить как раз «Эхо Москвы» за то, что нам помогли недавно провести концерт, посвященный юбилею Первого Московского хосписа, и именно ваша радиостанция нам очень помогла в этом. А отец тоже очень много занимался благотворительностью, и так получилось, тогда это не было в такой форме, как сейчас, вот у нас можно фонд открыть и как-то заниматься интересными творческими делами, а он просто перечислял деньги в фонд мира. Вот такая удивительная история. Все смотрели как на какую-то пиар-акцию, но я так понимаю, что у отца было очень такое хорошее, доброе сердце, которое он не каждому открывал. Очень многие люди считали его недоступным и достаточно таким холодноватым человеком, потому что он латыш, и очень многие не понимали, как он действует в этой жизни и что для него главное. Семью очень любил, был всегда с нами очень весел. Вот, и у меня, у Элзы какие-то потрясающие впечатления детские, потому что отец всегда с нами смеялся, занимался спортом, мы обязательно ездили на Ленинские горы, бегали. Он мне подарил первый скейт, на котором я начал бороздить просторы Москвы, а по Брюсову переулку, тогда это была улица Нежданова, спускался вниз на скейте в серебряной куртке, и девочки до сих пор вспоминают.
Рад, что вывел вас на эту историю, но от вопроса вы ушли. Вопрос-то я имел в виду чисто творческий, потому что помнят Мариса Лиепу не как человека, который передавал деньги в фонд мира, вы же понимаете, да, как Спартака, допустим.
Крас, Спартак, очень интересный спектакль, который ему действительно в жизни повезло. У него есть такая роль, которая, наверное, за который его называли Лоренс Оливье в балете. А когда он приезжал в Лондон и танцевал Краса, такую потрясающую междометие или какую-то фразу написал английский критик Клайв Барнс. Он написал: «Его мозг танцует, а тело думает», когда он исполнял роль Ромео в «Ромео и Джульетте». Ну, на самом деле, все, кто знали отца, часто меня путают. Вот сегодня мне позвонил один корреспондент и говорит: «Марис?» Нет. Я говорю: «Нет, это Андрис». «Ой, извините, все сразу как-то так пугаются, я все равно Андрис Марисович». Поэтому иногда меня, если бы, как говорили, иногда русских называют Петрович, там, Николаевич, так что если
Марисович.
Бы...
Марисович.
Марисович. Марисович. А в Латвии же отчеств нет, поэтому иногда в виде такой шутки и хохмы меня называли в Риге Марисович. Марисович. А Марисович приехал. Даже не Андрис, а Марисович.
А я все-таки буду настаивать на своем вопросе. Я помню его. А вот ваша судьба в балете, в том что, в основном, что делал отец, как сложилось, стали бы вы достойным сыном своего отца?
Ну, наверное, это кому-то другому судить. Всегда старался делать все не на 100, а на 200%. Я понимал, что родился в непростой семье. Мама актриса замечательная, драматическая. Папа величайший танцовщик 20 века. И, конечно, надо было как-то соответствовать уровню творческого какого-то потенциала семьи. И часто говорят, что природа на детях отдыхает. И это очень часто в нашей семье как бы звучало. Но и сейчас приятные какие-то впечатления от тех людей, которые смотрят за нами и видят, и говорят, что это изречение не совсем правильное в формате вашей семьи.
С сестрой Илзы в детстве дружили, дрались как... Ну, оба занимались балетом.
Ну, оба занимались балетом, мы партнерами были. Потом, когда поступили в Большой театр, стали делать какие-то свои проекты, и Илза танцевала со мной «Видение розы». А отец у нас преподавал дуэт, мы вместе стояли. А нас часто ставили, вот по-характерному мы танцевали вместе, там, не знаю, очень хорошо венгерские танцы, испанские что-то, все вспоминаю.
Ну, это на сцене, а дома-то приходили домой и начинали из-за чего-нибудь там ссориться, драться. Ох, как ты мне надоел, ох, как ты мне надоел.
А мы учились с ней в одном классе. Так получилось, что, несмотря на то, что мы с ней как бы почти погодки, вот, учились в одном классе. То есть у нас разница 2 года почти, год 11 месяцев. А поступили в один класс и доучились вместе в одном классе, поэтому нам было удобно, вместе уходили, вместе приходили, делали уроки, давали друг другу списывать.
Кто за кого делал больше?
Ну, Илзунь, конечно, была более, наверное, прилежной, чем я, но у меня какие-то были хорошие предметы, там история, географию очень любил и был в любимчиках у педагогов, поэтому думаю, что вот по истории, по географии мог бы дать фору даже. История балета, история искусства.
Андрис Лиепа в эфире «Радио Эхо Москвы» в программе «Без дураков» и Илза Лиепа.
Андрис всегда для меня был человеком после отца, следующий по авторитету в нашей профессии. В детстве мы, как все нормальные дети, прошли период всех вредностей и сложностей. Но, к счастью, это не помешало нам в юности идти навстречу друг другу, уважать, ну, просто любить друг друга. Перед премьерой в Парижском театре «Шанс-Элизе» проходит генеральная репетиция, у меня новый костюм. Я решаю огромную проблему. Танцевать ли мне в черном трико и в черных туфлях или в розовом трико и в розовом туфлях. Андрис, несмотря на то, что он рулевой и руководил этот момент гигантской машиной театральной, левой рукой включил камеру и снял мою генеральную репетицию так, чтобы я после нее могла сама посмотреть и принять вместе с ним правильное решение относительно того, какую поставить заключительную точку в моем костюме.
Илза Лиепа, сестра.
Да,
Андрис, Алла, верно, какую-нибудь историю рассказываете, вы теперь не можете отказаться из совместного детства.
Из детства?
Ну, из детства, не из детства, из юности.
Но из детства что-то я помню, мы нашалили. И я даже не, вот сейчас не помню, по какому поводу, но как-то нас отец решил наказать. Наказание было очень фирменным. Взял, открыл Шекспира и сказал, что вот когда я приду, чтобы было выучено отсюда и до сюда.
Представляю, как вы ненавидите Шекспира с тех пор.
Да нет, вот все игры, все даже наказания оказались очень даже в жилу. Илза играет сейчас в драме. Я когда-то сыграл Есенина в Японии. Так что как-то даже поэтические какие-то такие опусы первые, они пошли, наверное, вот даже с таких маленьких экспериментов отцовских.
И сейчас тоже в замечательных отношениях с сестрой. Вместе работаете.
Ну да, на самом деле она у нас была звезда прошлых русских сезонов, которые мы провели в июне этого года в Париже. В этом году столетие русских сезонов. Сейчас готовим потрясающий проект на следующий год. 2010-й – это год культуры России во Франции. И второй русский сезон, который мы повезем в Париж, театр Шанс-Элизе. У нас уже новая звезда. Это замечательная балерина Большого театра Мария Александрова. Она исполняет в двух балетах главные партии. Это «Павильон Армиды», спектакль, который восстанавливали и делали специально для нее. Вот, наверное, в этом феномен Дягилева, который мог для артиста создавать спектакли. К сожалению, наши театры на сегодняшний день отстают в этом начинании, поэтому на артистов мало кто что делает. Берут репертуарные какие-то планы, составляют их непонятно почему. А Маша совершенно феноменально станцевала сейчас «Жар птицу». Был тур по России. Я сегодня утром в 6 утра вернулся из Нижнего Новгорода.
Как раз к вопросу, да, Наташа из России. Андрис, люблю вашу семью, Марис и Илза и вас. Дай бог вашей сестре здоровья и удачи. Марис был потрясающий танцовщик, но и вы с сестрой не подкачали. Планируете ли гастролировать по стране? А то я уже обратил внимание, что два раза слово «Париж» произнесли, а пока вот первый раз Нижний Новгород.
У Дягилева была задача вывести русские сезоны в Париж и прорубить окно в Европу для русского искусства. Он с ней справился совершенно феноменально. До
1900... Потом это окно закрылось с обратной стороны.
Да, вот до 1929 года, пока жив был Сергей Павлович, русские сезоны благополучно бороздили все европейские страны. И, ну, пробито было окно. К сожалению, все лучшие представители русского искусства того времени, начала прошлого века, остались вместе с Дягилевым. Перечислю нескольких, поймете, насколько страшна была потеря. Сам Дягилев, Стравинский, Нижинский, Павлова, Корсавина, Ида Рубинштейн, Лев Бакст. Ну, сейчас вот просто вот перечислять. Дальше Баланчин и Мясин, Серж Лефарь. Это все те люди, которые остались. Бронислава Нижинская, Михаил Михайлович Фокин с супругой. То есть практически семьями люди уезжали. Вот представьте, насколько оголился наш культурный генофонд.
И откуда же тогда взялось все это уже?
На самом деле все это осталось за границей. У нас развивалось направление соцреализма. А вот то, что мы называем «Серебряный век» и великолепные постановки начала прошлого века, то, что мы именуем «Русский сезон», они, к сожалению, остались за границей. И вот уже в 93-м году мне удалось восстановить «Жар птицу», «Петрушку Шахерезаду». А сейчас восстановлено уже 9 балетов из репертуара русских сезонов. Для Коли Цицкоридзе восстанавливали «Синего бога», для Ирмы Ниарадзе восстанавливали «Тамар». Поэтому мне очень важно и интересно, что все артисты... Илза станцевала «Болеро», которая когда-то танцевала Ида Рубинштейн. Прекрасно танцует в «Шахерезаде». А вот сейчас, вот будущий сезон, мне очень приятно, что у нас есть замечательная труппа, с которой я работаю. Это «Кремлевский балет», художественный руководитель Андрей Борисович Петров. А молодежь за 4,5 года абсолютно погрузилась вот в это направление восстановленных спектаклей из русских сезонов.
Андрей, а как вы восстанавливали? Насколько я помню, в начале прошлого века на видео вроде как не снимали балет, поэтому все, что вам осталось, это, наверное, фотографии, эскизы какие-то, декорации.
Ну, если кто вот реально понимает, как балеты передаются, через поколения, они передаются из ног в ноги. То бишь, мне ведение розы передал отец. Отец работал до этого долго, очень скрупулезно, восстанавливая по каким-то воспоминаниям. Встречался с Тамарой Корсавиной в Лондоне, с Антоном Долиным, с Сержем Лефарем, с Ольгой Списивцевой. Вот так получилось, что у него в жизни были эти встречи. Передал это мне. Илза со мной этот спектакль станцевала в Лондоне, мы это записали. А, например, «Жар-птица», она так и шла за границей, она никогда не прекращала своего движения по Европе. «Жар-птица» идет в Парижской опере, была поставлена в Ковенгардене, в American Ballet Theatre, шла даже в труппе у Барышникова, у которой я тоже работал. А «Петрушка» точно так же. До 1942 года, пока Михаил Михайлович Фокин не умер, он сам курировал эти спектакли. Потом все-таки кино появилось. 16-миллиметровые камеры все заснимали. Я видел, например, репетиции «Шахерезады» в «Голливуд-боле», которые мне внучка Михаила Михайловича передала и показала просто вот как одному из тех людей, которые реально занимались восстановлением спектаклей. А все это шло. «Шахерезада» шла в Бостоне, мы получили записи от Бронислава Нижинской, мы получили от внучки ее Натали Райц, получили «Болеро», которая последний раз снималась там в 76-м году, а до 76-го года восстанавливалась каждый. И вот так вот это передается. Что-то утеряно. Например, «Павильон Армиды» и «Синий бог» нам пришлось восстанавливать действительно по воспоминаниям, по фотографиям, но это была скрупулезная работа. Я когда-то залез в запасники библиотеки Луначарского в Санкт-Петербурге, в которую Виталий Фокин в 57-м году переслал два огромных сундука с материалами Михаила Фокина, которые когда-то он завещал передать в Советский Союз. И только в 92-м году мне открыли вот эти два сундука. И там я увидел «Отель Монте-Карло», маленькая зарисовка «Жар-птицы», как «Жар-птица» сидит на плече у Ивана Царевича, какая разводка кордебалета в «Шахерезаде». И все это осталось, все это существует. Те, кто действительно занимается вот хореологией, хореографией, могут попасть вот в эти запасники и что-то для себя откроют интересное.
Многое восстановили. Сколько еще хотите восстановить из дягилевских сезонов?
Ну, вообще мечтал сделать очень интересный проект, связанный с Клеопатрой. Это один из тех спектаклей, который поразил когда-то французов именно в сезон 1909 года. Очень интересный проект. Мы нашли музыку Черепнина, тоже в фонде Николая Черепнина. Это «Нарцисс». Коль Цискоридзе когда-то танцевал небольшую версию, которую сделал Касьян Гализовский, а полный спектакль с костюмами, декорациями Бакста задуман, и можно его восстановить и сделать совершенно феноменальный проект реконструкции этого спектакля.
Что для этого нужно, если коротко? Желание, деньги? Желание у вас есть?
Желание есть. И я думаю, что если мы хорошо пройдем в этом году в Париже в марте будущего года, я надеюсь, что и найдутся те люди, которые помогут нам это восстановить.
Андрей Слиеп и продолжение разговора сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И мой сегодняшний гость, напомню, Андрис Лиепа. Андрис, мы с вами говорили о том, как в начале прошлого века балетные артисты покидали нашу страну, но нечто подобное произошло и во второй половине также прошлого века, собственно, о котором мы говорим. Барышников, Нуриев, вас вот чуть не потеряли. Правда, вы не сбежали, как тогда говорили. По-моему, были первым танцовщиком, которому официально было разрешено уехать работать за границу.
Ну да, и работать в труппе у Михаила Барышникова, который на то время еще был
невъездным.
Ну да, это так как, мягко
как минимум,
сказано.
Да.
А американцы называли меня «Перестройка Кит», потому что «Дитя перестройки», начало вот Горбачевской оттепели, она, в общем-то, дала совершенно другой толчок к развитию отношений с Соединенными Штатами и, в первую очередь, дала возможность артистам уезжать и возвращаться. Грин-карт я никогда в Америке не делал, чем поразил американцев просто до глубины души. Значит, при поступлении в труппу каждый человек сразу же бежит и оформляет себе грин-карт. Uh-huh. Я сказал, что, ребята, у меня есть H-1 рабочая виза на год, зачем мне нужна ваша грин-карт? И для иностранцев это был совершенный нонсенс, потому что все они понимают, что как бы грин-карт дает возможность без визового въезда в Соединенные Штаты. То, чего все на самом деле и добивались. Ну вот пошел каким-то нестандартным путем.
Это вы что, выезжали из Соединенных Штатов куда-то на гастроли, и потом опять визу надо было получать, чтобы въезжать?
Она у меня была годовая H-1, поэтому она рабочая.
В этом смысле рабочая, да. А какие-нибудь экономические преимущества давала грин-карт?
Но грин-карт дает не преимущество, а наоборот. Я-то на самом деле еще понимал, что все налоги, которые придется платить, которые я работал уже в Европе и тоже там танцевал, а те, кто имеет грин-карт, должны платить налоги и европейские заработков тоже. На самом деле это достаточно такая двоякая история.
То есть патриот России Андрис Лиепа еще и терял на том, что не захотел приобрести грин-карт. А что, сложно было там внедриться в эту обстановку? Почему на самом деле о грин-карт не думали-то?
Ну вот, знаете, вот какое-то время было фантастическое, вот честно скажу. Я сейчас думаю, что, наверное, то, что я туда рванул, было фантастически. Все решили, что вот еще один сбежавший элемент, и так и мучили Илзу какое-то время. Потом, когда я через 3 месяца вернулся, поверг всех в шок, пошел к министру культуры, пытался с ним поговорить, что хотел как бы продолжать работу, дайте мне возможность год поработать в Америке. В общем, в итоге все закончилось очень хорошо, не буду рассказывать целиком всю эту историю. Вот. И я, наверное, первый танцовщик, который получил вот это официальное разрешение на выезд. У нас же были тогда выездные визы, то есть каждый выезд должен был быть санкционирован, как минимум, Министерством культуры и Министерством иностранных дел, и, наверное, каких-то внутренних еще служб. Вот пока это утверждение не приходило, визу на выезд не давали. А вот у меня была многократная выездная виза. Такая была только у Виардо, у пианиста.
Ну, в Америке-то что, не осели? Я вас, конечно, не зову назад в Америку. Семьей вроде обзавелись.
Знаете что? На самом деле было совершенно феноменальное предложение от Олега Виноградова. Он приехал на гастроли с Кировским театром летом. Я год отработал уже с труппой Михаила Барышникова. В начале сезона, где-то в сентябре, в октябре, Михаил ушел из труппы. И у меня был контракт еще на год. И когда я приехал в Петербург, станцевал там как раз вечер, посвященный Нижинскому, станцевал «Видение розы», Олег Михайлович сказал: «Андрис, оставайся, если хочешь, приезжай. В феврале едем на гастроли в Париж, будем танцевать в опера, будем танцевать «Петрушку». Он поставил новый балет «Петрушка». Хочешь, танцуешь ее». Я, на самом деле, сделал какой-то совершенно феноменальный рывок, бросок, прыжок и вернулся в Советский Союз.
Корни, стало быть, не пустили в Америке. Я и вашей первой жене спрашиваю, расстались так, потому что она не захотела возвращаться в Россию.
На самом деле она работала в ООН и продолжает так работать там. Мы с ней очень хорошо дружим. Разошлись вот такие вот пути просто... Никто не захотел сдавать своего места. Я творческого, а она своего, интересного места в ООН, которое она занимала.
И друг другу в упрек это не ставите сейчас уже? Разошлись.
На самом деле это какая-то вот такая история настроения. Вот бывают такие иногда моменты в жизни, когда вроде бы делаешь не по логике, а по какому-то настроению, и вот ты вспоминаешь это с какой-то любовью и хорошим чувством.
Ну и в Россию вернулись так как-то против
тогда
течения.
Тогда не была Россия, тогда был Советский Союз.
Да подождите, вы в 88-м уехали, в 90-м вы еще возвращались.
Так... Я вернулся в 90-м.
В 90-м, да. Потому что мне казалось, что это была уже Россия, это уже 91-92 год.
Я еще попал под раздачу, когда нечего было есть в Ленинграде. У меня не было талонов.
Так это долго длилось, это несколько лет.
Ну так я прожил 3 года, по-моему, в гостинице «Советская». Я там в Петербурге, потом уже театр стал Мариинским, город стал Петербургом. И я там прожил 7 лет. И 7 лет работал в Ленинграде. Петербурге.
Возвращенец Андрис Лиепа. Там же и встретили вашу нынешнюю супругу.
Да, Катюш, но она тоже москвичка.
Служебный роман был. Москвичка, да. Служебная. Насколько я помню, историографы описывают, или вы сами в каком-то интервью говорили, что это было... Вы очень любили заниматься в тренировочном вечером, да. И она тоже там была. Ну и, соответственно, волей-неволей.
Ну да, это тоже как бы роман по интересу. Когда два человека встречаются в пустом зале в 10 часов вечера, это уже что-то из какой-то такой воркохолической романтики. То есть могу назвать себя трудоголиком, наверное, Катюша тоже такая была.
Да, ну если они встречаются вечером в одном и том же зале, они или начинают друг друга ненавидеть, или начинают друг друга любить. У вас произошло, насколько я понимаю.
Не, у нас были еще гастроли в Париж, с Парижем связано очень много. И первые мои гастроли в Париж были как раз в театр Шанс-Элизе. Я танцевал тогда в программе Васильева, посвященной Улановой. Кстати, в ближайшее время будем отмечать столетие Галины Сергеевны в январе, 8 января. Вот. А с Катюшей тоже вот это были гастроли с Кировским театром в Париже, в опера я танцевал Петрушку. Это тоже было очень символично, потому что до этого где-то за 2 недели я побывал на кладбище Сан-Микеле в Венеции, где похоронен Сергей Павлович Дягилев и Стравинский. И так это все как-то так завязалось в какой-то такой клубок сумасшедший. Вот до сих пор я занимаюсь теми проектами, которые когда-то создавали Дягилев, Стравинский. И 1,5 года назад фестиваль «Черешневый лес» вывез 40 деятелей культуры туда, в Венецию, и на острове Сан-Микеле возлагали цветы, а я уже... Там есть такая традиция. Дягилеву кладут свои туфли на такой очень интересный постамент, который вот на могиле артиста балета. Это, в общем-то, для артиста балета туфли это как скрипка для музыкантов. В общем, что-то... Ну, это такое... То, без чего артист не может жить. Вот. А я положил свои диски, которые посвятил именно тем работам, которые сделали когда-то Дягилев, Стравинский, это «Жар-птица» и «Петрушка». И вот это все положил прямо на могилу Дягилеву и Стравинскому. И я думаю, что очень символично это все как-то было.
Андрис Лиепа, это правда, что вы приняли православие ради жены, ради возможности обвенчаться?
Ой, ну, наверное, знаете, есть такое выражение, Господь как-то привел, вразумил, как, ну, не могу сказать, что мотивация была только такова, но вот как, какое-то внутреннее прозрение было.
А в детстве крестили вас?
Да,
бабушка
в лютеранстве. Ну, в Риге там все лютеране,
ага.
Ну, в основном.
Ну, да, бывает часто сейчас в Риге.
Каждый год обязательно. Мы делаем вечер памяти отца в Риге, в Латвийской национальной опере. Мне вручили орден 3 звезд за вклад в развитие культуры в Латвии. Но очень много делаем. Фонд начинался как раз в Латвии, фонд отца. И потом как бы мы его перевели сюда, в Москву. И в Москве было очень много интересных акций. И вот такая очень важная, наверное, то, что на доме, в котором жил отец в Брюсовом переулке, появилась памятная доска такая мемориальная. Это еще Владимир Викторович Васильев помогал нам это делать. И мне кажется, что все это как-то продолжает память об отце. И то, что мы делаем сейчас, спектакли, постановки, даже какие-то необычные проекты. Я вот с Ксюшей, с моей дочкой, очень люблю смешариков. У нас есть такой...
Сколько сейчас дочки, кстати?
Дочке уже 11, но мы с ней выросли на смешариках. Им уже 6 лет, в этом уже будет там скоро 7. А 5 лет мы делаем большие такие смешар проекты в гостином дворе. Сегодня вот я услышал, что правительство решило, что все-таки отдыхать мы будем до 10 числа. Мы до 10 числа как раз сделали новогоднее шоу «Смешарики» в гостином дворе. В следующем году год «Тигра». И я, и Ксюша, мы тоже по гороскопу «Тигри». И вот у нас будет новая девочка, которую зовут Тигриция в «Смешариках», если кто знает. Там вообще у нас был очень интересный мышарик, это год мыши был. Вот, а в этом году Тигриция будет, новогодняя звезда, такой вот интересный проект.
Андрис, а вы ощущаете себя русским, латышом, человеком мира? И вообще, что у нас сейчас в России с Латвией-то происходит, скажите? Мы друзья, враги или просто соседи?
На самом деле в Латвии очень сложно сейчас разговаривать. Разговаривал со своей тетей, вот буквально позавчера она мне позвонила, сказала, что очень тяжело, а это мы почувствовали летом, мы приезжали туда с проектом «Русские сезоны», павильон «Армиды» привезли, потом и поехали Москва, Рига, Париж. У нас был такой тур, мы из Москвы в Ригу, в Риге станцевали спектакли, а потом переехали в Париж и обратно возвращались через Ригу. Почувствовали, потому что сложности были, просто вот финансового порядка, люди хотели пойти в театр, но денег нету просто на покупку билетов. И в опере отменили 3 новых постановки, которые были уже запланированы. Ну, тяжело. А отношения, вот встретились с новым мэром Латвии, латышской столицы, Нил Ушаков, в посольстве Латвии были. Ну, как-то, знаете, сказать, проблемы сплачивают людей. На самом деле, и все, наверное, понимают, что Россия самый близкий сосед, и мы вот с Илзой много делаем для того, чтобы все-таки культурные связи не прерывались.
А латышское гражданство есть у вас? Нет? Не задумывались об этом?
У меня есть почетное гражданство.
Почетное гражданство.
Такое же, как у Гидона Кремера. И как-то так это все было сделано, тоже очень солидно, приятно. И когда вручали орден 3 звезд, Сви Артманом получали. Это последний раз, когда я ее видел. Конечно, уникальная актриса. И недавно вот справляли ее такой уже, ну, как бы без нее ее юбилей. Ну, конечно, жалко, что такие люди уходят. Но на самом деле очень люблю Прибалтику. Вот в Прибалтике у нас интересный хореограф Юриус Маригинас работает. Он поставил 3 новых балета для Илзы, для Маши Александровой. Сделал павильон «Армиды». Совершенно фантастический спектакль, который мы повезем в Париж. С фонтанами, с музыкой Черепнина, с костюмами, которые восстанавливала Анна Нежная. Это костюмы Александра Бенуа. Мы скрупулезно все это восстановили, и я надеюсь, что французы должны быть в хорошем смысле шокированы, потому что у нас едет и Коля Цискоридзе, он будет танцевать «Фавна», Маша Александрова у нас танцует «Павильон Армиды» с Михаилом Лабухиным, это звезда Мариинского балета, новый танцовщик молодой, Артем Ячменников танцует «Жар-птицу» тоже с Машей Александровой, а Маша просто вот меня поразила своей работоспособностью и совершенно удивительным каким-то отношением к профессии, и я так понимаю, что профессия ей платит таким же отношением и успехом. Она в прошлом году ездила в Париж и танцевала там в опера «Раймонду». И я просто вот, наверное, один из первых танцовщиков, который работал в этом замечательном театре. И я понимаю, как труд потом приносит тебе какие-то вот такие дивиденды в виде подарков и возможности работать в разных труппах мира.
Андрей, я вот сейчас подумал, вы перечисляли города. Да, Нью-Йорк там у Барышникова, Париж, туда я вожу сезоны. Нижний, да, это еще до эфира говорили. Там Белшаляпин.
А давайте перечислим.
Рига. А вы что-нибудь еще из этих городов сохраняете, кроме работы? Вы все о работе, о работе, о работе. Или нет? Ну, вот коньяка в Риге нет. Там бальзам, правда, есть.
Бальзам и что-то...
Ну, как... коньяка и... А, не-не-не. Ну, в Нью-Йорке,
пиво,
понятно.
Пиво
не, да, пиво есть рижское. Вы же, говорят, большой любитель коньяка.
Не...
ценитель, по крайней мере, так представляли. Отец вас, ваш, сказывает, был большим любителем коньяка, и вы сами вкус, цвет и характер коньяка
это
сопоставляли с музыкальными.
Проект. Это вот проект делали очень хороший.
То есть это не то, что вы думали, это проект?
Нет, этот проект был очень интересный, когда мы новый бренд коньяка прочувствовали через балетные номера. Мне пришлось придумать на каждую стадию создания коньяка новый какой-то балетный номер и сделать презентацию. Это очень интересный проект был. Но ценитель, наверное, каждый человек, который хороший напиток пробует, у него есть какое-то ощущение. Мне нравится в коньяке послевкусие. Но так я не могу сказать, что я любитель.
Так, ладно, от балета отходим. А сказку для Жасмин делали?
Еще как.
Да, много подобных проектов сейчас.
Ну, очень хороший был проект с Анитой Цой. Два концерта серьезных было сделано. Сейчас вот с Анжеликой Агурбаш задумываем новое какое-то шоу. И надеюсь, что будет очень интересно. Это, наверное, будет весной. Жасмин – замечательная певица, с которой мы сделали очень хороший проект, который называется «Перепишу любовь». Очень здорово. Вот до сих пор горжусь тем, что что-то сделал интересное на эстраде. Очень много работаю с разными эстрадными артистами. Тамара Гвардстейли – был потрясающий проект для нее, ее сольный концерт. С Мишей Шафутинским, с Михаилом Турецким сделал очень хорошую программу, с Аней Нежной вместе мы сделали в Кремле.
А вот вопрос от педагога из России. Ну, первая часть, есть ли продолжатели ученики школы Мариса Лиепы, а второй, выдержит ли балет конкуренцию с короткими современными танцами и с яркими шоу-постановками? Давайте сначала на вторую часть, как раз это близко, потому и задаю этот вопрос.
Ну, на самом деле, конкуренцию выдержат просто потому, что, вот, например, Жар-птица и Шахерезада в следующем году справляют свое столетие. А «Кец», к сожалению, сняли уже из проката, и «Кец» уже не идут в Нью-Йорке. 20 с лишним лет они шли на Бродвее. А «Жар-птица» и «Шахерезада» 100 лет идут в лучших театрах мира, пока зритель не жалуется. Вот вчерашний успех в Нижнем «Жар-птицы» и «Шахерезады» вообще меня очень вдохновил. Французы это считают вообще своим. А Дягилев же это все привез в Париж, и французы на самом деле считают, что это французские такие опсы. Сейчас будет очень интересный гала-концерт 16 декабря в Париже совместно Большой театр и опера Гарнье. И артисты Гранд-Опера будут танцевать с артистами Большого театра. Вот Маша Александрова тоже туда едет. Коля Цицкоридзе будет танцевать с Латистю, будет танцевать Шахерезаду, которую мы когда-то возобновили. Петрушка пойдет. Видение розы будет. Будет кусочки из Лебединова, из Жизели, Умирающий лебедь. Так что очень интересно.
А первая часть вопроса. Ученики школы Мариса Лиепы существуют? Ну вот один, наверное, тут перед вами и говорит с вами.
Илза очень интересная балерина, которая продолжила вот ту актерскую линию и дарование, которое было у отца. Замечательная работа есть с Роланом Петти. Она сделала спектакль, который назывался и называется до сих пор «Пиковая дама». У Илзы есть балетная школа, которые она собирает молодых, интересных детей, перспективных. А в 19 декабря полугодовой такой отчетный концерт, который мы совместили с презентацией нового проекта «Щелкунчик». Вот, наверное, не часто молодые артисты имеют возможность танцевать со звездами Большого Мариинки. Так что вот мы будем делать этот проект.
А правда история, правда ли история о том, что для того, чтобы Илза смогла быть принятой в Большой, отцу пришлось написать заявление об уходе?
Ну, наверное, да, это такая история, которая...
Или это легенда-то?
Нет, это не легенда, это абсолютная правда. Такой был какой-то сделан ход чудовищной несправедливости. Илза долго работала в театре, но начинала как артистка Миманса, и вот чтобы ее перевели в основную труппу, сказали, что ценой своего ухода отец может освободить место для своей дочки.
Отец сильно переживал?
Этот разговор был между Илзой и отцом, и она в своих каких-то воспоминаниях там написала об этом, что она видела такие отцовские глаза, налитые слезами, и сказала, что надо держаться, держись, миленький, все как бы... Все переживем, и пришлось ему уйти.
Балет — жесткий мир вообще?
Очень.
Жестче, чем политика?
Ну, наверное, сродни, потому что это государство в государстве. Если вы думаете, что Большой театр может дать фору любому политическому какому-то альянсу, там много всяких проблем всегда в театре. И я думаю, что то, что пока его не могут реконструировать, это такой очень серьезный пример того, что не все так ладно и не все так просто.
А когда реконструируют помещение, что там будет, можете предположить?
Ты меня спрашиваешь?
Да, вас спрашиваю. Имеете какое-то отношение к этому?
Ну, я переживаю. Это, на самом деле, мой любимый театр. И все те люди, которые хоть когда-то выходили на сцену Большого театра, с огромным чувством горечи видят и понимают, что пока... ничего не сдвинулось с места, и когда театр восстановят, непонятно. Если вы помните, МХАТ 10 лет стоял, были только стены, и пока каким-то волевым решением правительство не решило восстановить сцену настоящего МХАТа в Камергерском, наверное, все-таки нужно, чтобы кто-то волевым решением это сделал.
Андрис Лиепа и Роман Виктюк.
Андрис в современном балете — это дух полета, это принц рождения, это принц, который достоин почести, это принц красоты, это принц музыкальности, гармонии. И когда танцует Андрис, мне кажется, он раздвигает стены того пространства, где он, и ведет нас туда, куда доступна только избранным дорога, в мир гармонии. Вот за эту гармонию ему нижайший поклон.
Поклон вам от Романа Виктюка.
Роман Григорьевич, на самом деле, я, когда посмотрел спектакль, который он поставил для Натальи Макаровой, очень много было каких-то внутренних там вопросов, как он поставил для нее. Я сказал, что он поставил то, что ей нужно было, то, что нужно было как раз Наталье Макаровой. И говорят, она же ничего не играла. Я говорю, это же удивительно, что он поставил такой спектакль, в котором балерине не нужно было играть балерину, она ею была. Вот это вот удивительное, что я в восторге был от спектакля, который был поставлен для Лены Образцовой. Вообще считаю, что один из самых интересных современных режиссеров. Я как режиссер тоже у него очень многому учусь. И, наверное, вот этой какой-то настоящей романтической возвышенности. Даже вот тот слог, о котором он только что говорил, он очень... Виктюковский, очень приятный, и, наверное, какая-то сермяга в этом есть, потому что он всегда находит какую-то очень интересную историю, когда рассуждает о людях.
Минут полторы у нас остается.
Ой, пролетело все.
Да, пролетело абсолютно. Не, еще не все пролетело. Еще есть возможность вопрос задать. Вот футболисты бывшие играют в матчах за ветеранов. Андрис танцует на сцене?
Ну, я на самом деле где-то в 2005 году вышел, был спектакль в Риме «Жар-птица», и я с Ирмой Неорадзе станцевал Иван-Царевича. Просто это был такой спектакль, посвященный вот строительству храма великомученицы Екатерины в Риме, и благотворительный. Я вышел. Ну, наверное, если недельки 2-3 позаниматься, я занимаюсь.
Сейчас уже не каждое утро у станка.
Нет, я занимаюсь каждое утро.
Каждое утро, да. По-прежнему. Да. Во сколько? Полчаса, час, полтора?
Ну, где-то 45 минимум, там, полтора часа максимум.
А для чего? Чтобы другим показывать? Или для себя? Или мышцы надо кормить?
И мышцы, ну, представьте себе, если каждый день в течение 20 лет человек занимается по 6-8 часов в день, если вы убираете эту нагрузку, что происходит с организмом?
Ну, организм начинает неадекватно откликаться на эту ситуацию.
Спортсмены, гимнасты, артисты цирка, как только заканчивают свою карьеру, превращаются просто в vegetable. Это... по-русски в овощи.
Растения, в овощи, да. Андрей Слепа был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Андрей, спасибо вам огромное за то, что пришли в эту студию, отвечали на наши вопросы. Мы желаем вам покончить, ну, в смысле, начать все снова с дягилевскими сезонами, восстановить все то, что вы хотите. И вообще, больших удач и творческих, и просто жизненных вам.
Целую крепко, ваш Лиепка. Пока.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».